материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Дети способны на самые неожиданные проявления жестокости. Просто мы не хотим этого в них замечать, отмечает современная английская писательница Диана Сеттерфилд. Сегодня материнский инстинкт подскажет, на что следует обращать внимание и что делать, чтобы наш ребенок со временем не превратился в жестокого монстра. А также поговорим о том, как действуют на детский организм профилактические прививки.
Не болей-ка.
Итак, сегодня у нас в гостях педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как действуют на организм профилактические прививки и почему их делать необходимо?
Необходимо их делать или нет, сейчас очень большой вопрос. Он стоит перед всеми родителями, которые имеют деток. Это такой сложный вопрос, который каждая семья должна решить для себя сама. Ответственность за вакцинацию несут родители. Они решают, делать, не делать. Это первый этап решения вопроса. Дальше подключаются врачи. Они высказывают свое мнение. И в совокупности, когда все согласны, что надо делать, вакцина происходит. В этот момент в организм ребенка вводятся чужеродные вещества, которые называются вакцинами. На них организм вырабатывает антитела, и это считается защитным иммунитетом. В следующий раз, когда с организмом встретится какой-то возбудитель заболевания тяжелого, организм будет уже защищен. Он такое видел, он такое знает. У него есть способы победить вирус.
Елена Александровна, есть плановые прививки, есть...
По показаниям эпидемическим, вот. Если мы в каком-то очаге. Плановые прививки, они у нас разработаны и заложены в национальном календаре. Это план, по которому нужно прививать, если ребенок здоров. Если какие-то отклонения существуют, ваш участковый педиатр предложит вам индивидуальный календарь вакцинации.
Елена Александровна, от каких заболеваний обязательно каждый ребенок должен быть привит?
Вакцины все очень важны. Единственное, когда стоит вопрос о том, что вакцинация чем-то осложняется, затруднена или как-то невозможно. Я в своих рекомендациях исхожу из того, что необходимо сделать сначала вакцины, которые угрожают жизни ребенка, угрожают его здоровью в плане дальнейшем, инвалидизируют ребенка. Начнем с вакцины АКДС. Самая тяжелая, самая сложная вакцина, которую все боятся, все не любят. Она действительно очень сложна в проведении и в том, как ребенок ее перенесет. Столбняк, коклюш и дифтерия. Столбняк, во-первых, трудно диагностировать на начальных стадиях. Когда уже дугой выгнулся человек, в общем-то, лечение бесполезно. Да. Мы теряем человека, мы его не вылечим. Столбняк можно подхватить в любой луже, в любой пыли, поцарапались. Это очень элементарно, все подхватить. Вылечить невозможно. Дальше коклюш. Коклюш – это такое специфическое заболевание. Мы боимся его у деток до года. Дело в том, что детки, которые заболевают коклюшом до года, у них нарушается дыхательный центр. Они забывают, как дышать. Они дают периодические остановки дыхания, апноэ. Это очень опасное заболевание, в общем-то, угрожаемо жизни. Дифтерия тоже заболевание опасное. Сейчас оно протекает в менее агрессивной форме, и его не очень много, скажем так. Но, опять же, доктора его сейчас не видят. Они его видели в учебниках, поставить диагноз не смогут. Поэтому резкий отек гортани. Успеете вы добраться до больницы, не успеете, тоже большой вопрос. Следующий такой по опасности – возбудитель. Это возбудитель полиомиелита. Люди, которые находятся в инвалидных колясках, которые пользуются костылями, в большинстве случаев перенесли полиомиелит. Это заканчивается именно так. Дальше вакцинация против туберкулеза. Туберкулез сейчас распространяется. Он поражает семьи, которые не асоциальные, в которых мы не ждем этого заболевания. Смертность не так высока, как раньше. Сейчас, конечно, препараты хорошие, схемы у них хорошие, лечение. Доктора молодцы, стараются. Но, опять же, кому это нужно?
Не, да, лечить это уже
мы можем предупредить, конечно, да. У нас есть вакцина БЦЖ. Дальше эпидемический паротит. Это заболевание, после которого мальчики могут остаться бесплодными. Кто не хочет получить внуков, не ходите на вакцинацию против эпид-паротита. Соответственно, девочки, которые не привились краснухой и, не дай бог, заболели во время беременности. Это показание к прерыванию беременности. То есть, понимаете, вакцинация, я не говорю, что это однозначно хорошо, замечательно всем подряд поголовно, но это все-таки весы. то ли вы сумеете защитить вашего ребенка? Вы же его защищаете от голода, от холода, от злых людей, от всяких материальных трудностей. Вы для этого работаете с утра до ночи. А от вирусов, от бактерий защитить вы боитесь, не хотите или не понимаете, что это необходимо делать? С другой стороны, действительно, очень сложные осложнения бывают после вакцинации. Ну, их не так много. Их, в принципе, ну, в процентах 95 можно предупредить.
Вот чтобы предупредить осложнения, что нужно знать родителям и что делать?
Вы знаете, это целая наука, которая владеет, скорее всего, ваш участковый педиатр.
И все-таки, чтобы родители иногда педиатра могли проконтролировать.
Ну хорошо, хорошо.
Им будет так спокойнее.
Да, поделюсь секретами. Во-первых, ребенок должен быть здоров. Это значит, у него нет вирусных заболеваний по диагнозам ОРВИ в течение месяца.
Месяц.
Месяц.
Да. Не сегодня у него нет сопелек.
Нет, месяц он идеально здоров. У него нет никаких высыпаний на коже, у него нет дисфункции кишечника, у него нет каких-то резких изменений настроения, нарушений сна. В семье должны быть все здоровы, когда идет вакцинация. Вакцинация ребенка. Отговорки типа «у меня аллергия», но это для неграмотных. Аллергия длится в чистом виде ровно 6-7 дней. Дальше присоединяется микс-инфекция, вирусная, бактериальная, грибковая. То есть если в семье кто-то с аллергией, пожалуйста, выведите его из семьи пока на время вакцинации. Он может заразить ребенка. Ребеночек обязательно должен проконсультироваться со своими специалистами, у кого он наблюдается. У невролога ли, у иммунолога, у аллерголога, у дерматолога. Они должны дать вам добро. Пусть они это не пишут, пусть они вам это скажут. Мы не против, делайте прививки. Когда такое согласие получено, это еще один плюсик нашей безопасности. Перед вакцинацией возрастной дозировки за 2-3 дня начинаем давать антигистаминные препараты. Ну, у каждого свои любимые или самые простые, супрастин, тавигил. Обязательно сдается анализ крови, анализ мочи. В моей практике...
когда прививочка делается?
За сутки. То есть в моей практике были такие случаи, когда мама приводит ребеночка, говорит, у нас все хорошо, мы настроены, мы делаем. Я смотрю анализ крови, а там продромальный период вирусной инфекции.
То есть инфекция еще себя не проявила,
да,
до этого ребенка?
Да, жалоб еще нет.
Уже, да.
А уже изменения в анализе крови есть. Точно так же и в анализе мочи. То есть здесь мы еще подстраховаться можем. Дальше за 2-3 суток до вакцинации, утром, вечером, измеряем температурку. Если температура повышается, ребенок заболевает.
Повышается. Какая температура? Тут иногда 37,2, 37.
Разные люди живут при разной температуре. Если ребеночек живет на 37, это его нормальная температура, это доказано всеми анализами, всеми специалистами. Они подтвердили, что он здоров в этом состоянии. Значит, на 37 можно делать. 37,2, 37,3 уже надо постоять, подумать, посмотреть. Дальше. Ребеночка нужно изолировать перед тем, как вы придете на вакцинацию дня за 2-3. То есть это не гости, это не дни рождения, это не магазины, это не какие-то детские коллективы и посиделки. То есть там вы можете подхватить инфекцию, которая себя не проявит, сделаем вакцинацию и получим осложнение. Ночь перед прививкой должна пройти спокойно. Если ребеночек плохо спит, просыпается, плачет, конючит, не приводите его на прививку.
Это если ребенок дома с мамой. А если ребенок в садике? Вот пришли, говорят, делаем БЦЖ, всем поголовно.
Раньше так
пришли
было.
Пришли в класс, и всем подряд. Сегодня вот мы ДРЖ вам выдали, таблеточки. Иногда даже дети, не знаю, что им там дали, витаминки,
да,
или
да,
таблеточки.
Так было
и
раньше.
И родители не знают,
так
что.
Так было раньше, так делали. То есть мы исходили всегда из чего? Если вы ребеночка привели в садик и привели в школу, вы привели здорового ребенка. Но на самом деле так не всегда бывает. То есть вы могли
вот
его привести.
Мы. Мама не знает, что он нездоров,
да,
еще.
Да,
значит, врач,
да,
должен все это...
Конечно, конечно,
он
знать, да. И сейчас в школах и в садиках обязательно пишутся согласия. То есть родители предупреждают заранее, что будем делать вакцинацию. Согласны, не согласны.
Согласны, не согласны. Это тоже, мне кажется, что несколько такое. А я вот не делаю все. Я не согласен, потому что я боюсь осложнений. Это совсем другое. Вот можно или нельзя делать моему ребенку эту прививку? Не всегда родители могут определить.
Конечно.
Значит, вы должны там в садике пёник взять анализ крови, мочи, там, я не знаю, температуру померить.
Ну, я вам рассказываю, как это должно быть. А так как оно бывает по-всякому.
Может быть, поэтому родители отказываются?
Может быть, может быть. Раньше у нас был такой чудесный центр, который занимался детками, у которых мы ждали осложнения от прививок.
То есть ребеночек родился с какой-то патологией, да?
Конечно, или родился, или по ходу его жизни какие-то возникли проблемы. Ну вот страшно, ну боюсь. Отправляли в центр, они там на сутки, на двое укладывали стационар, делали эти вакцинации, возвращались, все великолепно, прекрасно. опасно. У нас есть специальные сертифицированные центры в городе. И те, кому нужно, они их найдут обязательно. То есть прекрасно работают. Если мама говорит, что я хочу сделать моновакцину, пожалуйста, делаем моновакцину. То есть по очереди, постепенно, не спеша. Вам обязательно предложат измерить температуру. Вас прозвонят в те сроки, когда ожидаемы осложнения. Потому что на каждую вакцину есть свои сроки, когда слабые такие моменты, когда может быть реакция. Они прозванивают и не спрашивают, как ваш ребенок себя чувствует, такие-то, такие-то симптомы. Нет, хорошо, замечательно.
Это стоит денег?
Ну да, к сожалению, у нас сейчас...
Если у кого денег нет, то значит на свой страх и риск.
Нет, а я как раз вот для тех, у кого денег нет, сейчас и рассказываю, делюсь своими тайнами, которые я себе наработала за эти годы.
То есть самим всё это
нужно проследить и сделать, конечно, да? Это все возможно, и многие родители правильно задают вопросы, интересуются этим моментом, потому что на кону, ну, жизнь и здоровье вашего ребенка это так и есть. Ну, мамы должны быть специалистами, вы же понимаете, не рожают деток, и они становятся специалистами в вопросах педагогики, в вопросах кулинарии детской. Ну и, конечно, вот еще один огромный раздел для вашего изучения, совершенствования.
Ну, да, скажем, нужно, конечно, и доверять врачам, и специалистам, тем не менее, нужно многие вещи самому контролировать
совершенно
и знать,
верно.
И изучать, потому что это действительно, вы говорите, жизнь и здоровье наших детей. Прививки – это не хорошо, не плохо,
это надо, это необходимо.
Да. Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
На часах в студии с вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В последнее время все чаще фигурантами громких преступлений, совершающихся в школах, становятся сами школьники. У всех на слуху недавние трагедии, разыгравшиеся в Улан-Удэ и Перми. Как распознать ребенка, готового совершить вооруженную агрессию, почему это происходит и можно ли предупредить подобную вспышку агрессивности, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Поводом к нашей сегодняшней встрече стали трагедии, разыгравшиеся в нескольких российских школах с большим количеством пострадавших. Вот как вы думаете, в чем кроются причины подобной агрессии и жестокости?
В данных случаях, конечно, говорить очень сложно, мы не знаем всей подоплеки. Хотя, безусловно, общий уровень агрессивности в подростковой среде является самой главной проблемой. И то, что дети настроены на агрессию, их, к сожалению, с одной стороны, подогревает масс-медиа. Информационное пространство расширяется и наполняется, к сожалению, зачастую не той информацией и не теми сведениями, которые нужны ребенку. Очень много фильмов снимается, в которых драка, агрессия является ведущей, и для многих детей неважно, где добро, где зло. Если раньше в сказке всегда было понятно, этот хороший, этот плохой, и если уж бьют плохого, то бьют за дело. То сейчас порой просто не поймешь, кто кого бьет и за что бьет. И это больше драка, собственно, ради драки имеет
насилие
большее значение.
Насилия,
да, насилие ради насилия. То есть красота вот этих вот нечеловеческих на самом деле отношений подчеркивается, подогревается и, естественно, вызывает у подростков закономерный ответ, потому что они очень чувствительны, они впечатлительны, и любое подобное событие, которое все-таки не столь уж стандартное в нормальной человеческой жизни, вызывает у них повышенный интерес. Поэтому тот объем агрессии, который, к сожалению, растет и в обществе, безусловно, растет и в подростковой среде.
Интерес к жестокости, к насилию всегда был свойствен подросткам, да? Может быть, в силу каких-то их особенностей возрастных, физиологических, психологических?
Не без этого, безусловно. С одной стороны, психика подростка, она гораздо более чувствительная, более нежная и в то же время гораздо более подвижная, и происходящее в ней изменения порой непредсказуемы. Опять же, подросток – это период гормонального взрыва, перестройки. Особенно это наблюдается жестко у мальчиков, у которых, грубо говоря, тестостерон бьет в голову. А тестостерон отвечает помимо, собственно, мужских функций, он отвечает еще и за агрессивность тоже. И, соответственно, подросток, у которого уровень тестостерона высокий, он будет априори более агрессивным.
Да?
То есть это естественно. С одной стороны, это естественно для человека. Человек, в принципе, агрессивное существо. Но наша культура, наша история нас приучила контролировать себя, сдерживать. Мы умеем и должны уметь вести себя правильно как наедине с самим собой, так и в обществе. Но, к сожалению, часто это происходит не так, как хотелось бы, часто происходят поломки, а у подростков это происходит еще чаще, поскольку это, в общем-то, на самом деле очень нежное существо. Это человек, который живет на стыке времен, в такую эпоху перемен, личных перемен, перемен в жизни, перемен физиологических, перемен в социальных отношениях. И, соответственно, естественно, что именно в этом возрасте возникают разнообразные нарушения, в том числе и всплеск агрессии.
Это же, собственно, было характерно во все времена. Во все времена подростки дрались. И вообще, герой — это человек, который с оружием отстаивает себя, защищает слабых и так далее. Это всегда было востребовано и в подростковой среде. Но одно дело, подростки восхищаются героями, которые с оружием в руках там защищают что-то или отстаивают. А сейчас вот такие извращенные какие-то формы.
Совершенно правильно. Принимать. Изменилась мораль, изменилось отношение людей ко многим моментам, ко многим вопросам жизненным. Люди по-другому смотрят на человеческие отношения в принципе. То, что было прежде, понятие чести, достоинства, долга, как-то нивелировались определенный период времени. К сожалению, был период, когда мы очень активно срисовывали западные взгляды на многие моменты, разрушали институт семьи, разрушали то, что было построено веками в нашем российском обществе, пытались перенять наиболее яркую оберточку западной культуры, которая на самом деле под собой таила отнюдь не конфетку.
Получается в том, что дети стали такими агрессивными, и эта агрессия стала принимать извращенные формы, виновато общество.
В известной степени, да. Общество и социальная среда, та, которая складывалась, по большому счету, в 90-е годы. Вот сейчас как бы мы пожинаем плоды. Сейчас вырастают дети, детей и подростков 90-х годов, которые жили в условиях передела, в условиях лихих 90-х, что вы говорите. И тогда человеческая жизнь вообще ничего не стоила. И для родителя придать ребенку понимание ценности человеческой жизни, человеческого здоровья просто не получилось, по всей видимости. У них оно разрушалось, и создать у нового поколения им уже стало очень сложно.
А вот наслаждение болью, унижением другого человека, наслаждение видом крови, страданий, убийств тоже стало появляться не так давно.
В принципе, свойственно человечеству. Вспомните цирки римские, бои гладиаторов. То есть человеку всегда интересно на это смотреть, к сожалению. Такова уж природа наша. Дерущихся сперва разглядывают, а только потом начинают разнимать, когда уже видят, что определенный какой-то переходится порог жестокости. То есть хлеба и зрелище — это очень древний тезис, который, к сожалению, живет в человеческом обществе и будет, наверное, жить.
Но просто сдерживала мораль, была в обществе принята.
Было четкое разделение, что можно, что нельзя. Было главенство закона, и закон был очень жесток по отношению к тем, кто его нарушал в былые времена. Сейчас законодательство, с одной стороны, более мягкое. Есть, на мой взгляд, много моментов, которые можно было бы и оспаривать в плане подхода к наказанию определенных поступков человеческих. Проблема, на самом деле, мультифакторная, меняется. Опять же, вернемся к информационному пространству. Если раньше многие просто даже и не знали, что такое может быть, то теперь это знают все. Те же самые извращенные формы поведения, сейчас это становится достоянием, чуть ли не масс культуры.
Это проблема скорее нравственная или психическая все-таки? Ведь все это видят, да, все наблюдают, все в этой среде варятся, дети. Но кто-то совершает такие преступления, идет на это, а кто-то нет. Какие-то, может быть, есть факторы риска особенные у детей?
Здесь есть определенные моменты, которые, безусловно, будут влиять на либо большую вероятность развития подобных состояний. Это что? В первую очередь, собственно, конституция психологическая, то, как сложена личность изначально, что дано человеку от природы, родителями, какая генетика заложена в нем. С другой стороны, это система воспитания в семье и в обществе, в которой растет этот ребенок. И плюс разнообразные дополнительно повреждающие факторы. Разнообразная церебральная патология, связанная с патологией беременности, родов, перенесенными в дальнейшем инфекциями, травмами, какими-то сопутствующими
заболеваниями. А сейчас гораздо больше, да, стала патология?
К сожалению, уровень здоровья в детском населении чрезвычайно низкий. И, естественно, нервная система, как одна из самых хрупких систем нашего организма, реагирует первой. И психические нарушения – это, безусловно, не сумасшествие, это непривычная для нас вот там картинка, да, сумасшедшего с смирительной рубашкой, как мы привыкли там видеть в страшных фильмах. Это психические расстройства подспудные, незначительные, казалось бы, с точки зрения врача-психиатра. Это не тяжелое заболевание. Но с точки зрения именно социального функционирования оно значительно разрушает человека и мешает ему быть полноценным членом общества. Но с точки зрения, наверное, вот той самой правильной морали, человеческого отношения к тому, как должно быть.
Сергей Витальевич, вот сейчас случаи стрельбы по ножовщине в школах становятся все больше. Я считаю, что это уже стало своеобразной субкультурой у современных подростков. Эти подростки называют себя колумбайнерами по названию школы в штате Колорадо, где в апреле еще 1999 года двое старшеклассников расстреляли из автомата 13 человек и 24 были ранены. Вот у этих стрелков уже тогда появились фанаты и в разных странах. Теперь это пришло и в Россию. Появилось большое количество групп в социальных сетях, посвященных Колумбайн, в том числе и в России. Вот как вы считаете, это могло подогреть интерес подростков и подтолкнуть их к подобным преступлениям?
Разумеется, потому что, когда человек знает о каких-то необычных вещах, то ему хочется их повторить. Хорошо, если это необычная вещь, интересная, да? Кто-то хочет выучить новости, кто-то хочет научиться лучше петь, ну, а кому-то нравится бить, убивать.
Ну, в этих группах обсуждают, кто-то за, кто-то против, спорят, но действительно там большое количество и снимков таких, где жертвы,
преступлений. Это подогревает внимание, да, это вызывает определенные вопросы, на которые сам ребенок найти ответа не может. Он с этим навряд ли пойдет к родителям. Часто у подростков отношения с родными бывают не настолько доверительными, чтобы обсудить подобные проблемы. А переваривая это в себе или в своей среде, чаще всего будет возникать именно извращенная, неправильная трактовка событий. И когда человек не очень успешен в учебе, скажем, у него не все получается в отношениях, он ищет способа самовыражения. Он не умеет читать стихи, у него плохая память, да? У него нет музыкальных талантов, ни голоса, ни слуха. А вот тут, оказывается, у него есть
можно
кулак хороший.
Да?
Можно сделать что-то такое, что выделит, все ойкнут.
Тем более, что это сейчас становится популярным таким, да, вот герой.
Да, а когда тебе еще ставят за это лайки, то это вообще замечательно получается, в кавычках, безусловно. А ребенку хочется признания всегда, любому человеку хочется признания.
То есть все-таки здесь огромная вина семьи и родителей, да, что они не могут выйти с детьми на такой доверительный контакт.
Это не вина, это беда. Это беда семьи. В принципе, беда была всегда, потому что отцы и дети, еще Тургенев писал о непонимании поколений, это тоже закономерный процесс. И здесь как раз проблема в том, чтобы был, ну, как говорится, дядька. То есть третий человек, не родитель, который мог бы услышать подростка, который мог бы с ним поговорить. Речь идет о педагогах, о психологах, о людях, которые должны работать с подростками и которые могли бы привнести свою лепту вот именно в решение подобных ситуаций.
Напомню, у нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. И мы говорим о причинах детской и подростковой агрессии, выливающейся в вооруженные нападения. Сергей Витальевич, можно ли по каким-то признакам заранее распознать подростка, готового или готовящегося к вооруженной агрессии, и как-то предотвратить преступление? Вот на что следует обратить внимание родителям, учителям, окружающим?
Говорить честно, вы такого человека просто так в жизненном потоке чрезвычайно тяжело. То есть это необходимо, ну, прицельное выискивание, что, безусловно, даже технически невозможно.
То есть не каждый недисциплинированный ученик возьмет оружие в руки, да, и придет.
Это, на самом деле, к счастью, это все-таки единицы. Все равно дети, на самом деле, не настолько злые, как нам порой кажется. И они часто закрывают от нас свои лучшие стороны и как раз привлекают внимание вот этим негативом, потому что им проще привлечь к себе внимание именно так. Ну, опять же, они еще не все умеют, они еще не все знают. А вот сделал пакость, на тебя обратили внимание. Ты уже в центре.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Ну, да, старуха
пела в детском мультфильме, да? Смешно, конечно, но в данном случае, да, смех сквозь слезы. Вот вы в своей практике сталкиваетесь с детьми, у которых не совсем уравновешенная психика. Да, они стоят на учете, но перед тем, как они стали на учет и пришли, кто-то их направил, значит, на что-то обратили внимание родители, педагоги, или как они попадают?
Безусловно, первично все равно будет так или иначе выделяться ребенок неправильным поведением. Поведением, не подпадающим под какой-то среднечеловеческий стандарт. Несоблюдение дисциплины, невозможность контролировать себя в определенных жизненных ситуациях. Проблемы с обучением в школе, не связанные с усвоением программы, а именно с отношением к делам. Конфликтность, вспыльчивость, эмоциональная разнообразие. Разнообразные перепады настроения, в том числе и не обязательно агрессивность выраженная. Иногда наоборот, тихони бывают даже более страшными. Они тихо сидят, готовят, задумывают, как говорится, и в какой-то момент, когда уже чаша переполнена, совершают то, чего от них никто не ожидает. Обратите внимание, часто о многих говорят, мы о нем даже не думали, что он такое может сделать. Вот о тех самых детях, которые совершали подобные поступки. То есть были ничем не выделяющимися детьми, а порой даже такими серыми мышками.
Какие факты, на которые бы могли обратить внимание родители, чтобы обратиться к психологу или даже, может быть, к психиатру?
Неподчиняемость, в первую очередь, несоблюдение элементарных правил человеческих, агрессивность. Агрессивность во взаимоотношениях как с ровесниками, так и со взрослыми, потому что и бывают еще такие тихие семейные монстры, которые в школе, в садике, это идеальный ребенок, всегда по струночке, никого не тронет, не затронет, зато дома гоняет всех так, что все по стойке смирно ходят и слушаются.
То есть не обязательно это подросток, это
не обязательно,
сказать,
это может
садике,
это, да? Начало еще в более раннем возрасте.
Здесь уже не воспитание, а здесь может быть именно какая-то психологическая проблема
гораздо более глубокая и физиологическая проблема может быть, да. То есть, конечно, нужно наблюдать с самого начала ребенка, и очень важно правильно строить отношения с ним с пеленок.
Если же вот такие симптомы родители замечают, это корректировать можно, исправлять можно или уже, ну, все боятся к психиатру?
Вот я не знаю, вот именно. Я не видел ни одного человека на улице с клеймом на лбу, состоит на учете у психиатра. А есть люди, на которых мы смотрим, мы думаем, боже мой, он же, наверное, сумасшедший. А он не состоит на учете.
Часто они не стоят на учете, а совершают преступления.
А действительно, огромное количество людей, которые состоят на учете, вы и понятия не имеете, потому что, на самом деле, это очень закрытая информация. Никто на лоб, как я сказал, клеймо не ставит. Никто об этом не трезвонит на каждом перекрестке. Обратиться можно и нужно. Да, возможно, какие-то ограничения при наличии психического заболевания. Это нормальная практика государственная, потому что человеку с неуравновешенной психикой, ну, как минимум, оружие в руки давать действительно нельзя.
Но это и в интересах уже и родителей, и ребенка тоже, в том
всего,
числе,
всего
если
общества.
Вдруг это заболевание, да, если есть.
Потому что, во-первых, судить о том, есть заболевание или нет, может только врач. И обратившись к врачу, исследовав ребенка, лишь поняв, что происходит с ним, да, может быть, это всего лишь психологическая проблема, и достаточно психологической коррекции, не нужно ничего. А может, это гораздо более глубокая ситуация, которая требует уже медикаментозного лечения, более углубленного, расширенного обследования, возможно, привлечения смежных специалистов, которые будут влиять уже на другие функции организма. Часто эндокринная система у таких детей бывает неблагополучная.
В данном случае лучше перестраховаться, да, обратиться,
конечно,
к специалисту, а там уже
думать, потому что лучше не пропустить. Да, у нас как-то привыкли, что психическое расстройство, ну, даже часто так думаю, то ли к патологоанатому, то ли к психиатру, к кому раньше идти. Большой вопрос. Хотя на самом деле психиатр один из специалистов, который должен видеть каждого человека и иметь возможность помочь ему. Поэтому не обязательно вот агрессор будет вот такой хулиган, который всех бьет на каждой переменке. Чаще всего такой не возьмет нож.
Он выплескивает эту агрессию.
Он сбрасывается вот, с одной стороны агрессия. Поэтому очень полезно для детей занятие спортом, занятие единоборствами правильными, контролируемыми, там, где есть хороший тренер, учитель, который направляет вот эту естественную человеческую агрессию в нужное русло. Посмотрите, вот как много восточных ребят, да, у них культ борьбы. Но это борьба чистая, честная, борьба, которая имеет свои жесткие правила, к которой приступать нельзя. И какое уважение к старшему. Это, я думаю, то, что нам стоит брать на вооружение и чему стоит учиться.
Значит, распознать заранее нельзя. Предотвратить тоже очень сложно, да? Но не допустить того, чтобы вот эта агрессия подростка развивалась, можно.
Конечно.
И здесь школа, родители.
И здесь, да, действительно, вопрос стоит не в том, чтобы вот выловить от того, кто сейчас возьмет нож. Это уже поздно. Гораздо важнее строить систему жизни в обществе, отношения к ребенку такую, чтобы он рос самодостаточным, счастливым человеком, чтобы он мог выразить себя через позитивные поступки, чтобы он чувствовал свою значимость и важность в самостоятельности и то, что он личность. И когда будет понимать, что он ценная единица общества, он не будет идти на то, чтобы просто-напросто закончить свою жизнь в тюрьме, закончить ее, в конце концов, в той же самой поножовщине, потому что он будет знать, что да, зачем. Есть гораздо более интересные и более ценные вещи. То есть гораздо важнее сама система ценностей в обществе. Надеюсь, что все-таки то, что происходит сейчас у нас, подвижки определенные есть, и они очень радуют. На самом деле я вот наблюдаю, человек, который пожил 90-е и способный анализировать, я вижу, насколько меняется. Но, безусловно, это все-таки будет уже в следующих поколениях.
Ну что ж, Сергей Витальевич, наша беседа подошла к концу. Я благодарю за участие в передаче. Я думаю, что мы дали родителям какую-то установку более внимательным быть к своим детям, более осторожно относиться особенно к,
конечно,
подросткам.
Любить, ценить их, давать им возможность реализовываться по-настоящему, по-человечески. Тогда они будут расти настоящими людьми, а не страшными существами.
И у нас меньше будет поводов
мы для того, чтобы
говорить.
Мы тогда будем в человеческом обществе, мы будем счастливыми людьми.
Спасибо. Мне остается только напомнить, что у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Еще раз спасибо и всего доброго.
До свидания.
И на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.